Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В эти дни наша Святая Матерь Церковь вспоминает День Крещения Руси. Именно о нем, а также о проблемных вопросах, о радостях крещения и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Какова давность присутствия христианства на наших землях?
Христианство имеет большую историю на Руси, которая началась задолго до конца X столетия. Мы можем вспомнить о том, что святой апостол Андрей Первозванный совершал жребий своего апостольского служения, в том числе и в Северном Причерноморье. И существует предание о том, что он по Днепру поднялся до Киевских гор, водрузил там крест и сделал пророчество о том, что там будет великий город со множеством христианских храмов, что впоследствии и осуществилось. Кроме того, мы можем вспомнить о том, что существовала целая сеть греческих колоний на берегу Черного моря, именно в том месте, где сейчас Одесса, в частности, находится, в других местах. И там было христианское население, были христианские храмы. В Крыму также было много христианских храмов. Так что в этом плане христианство постепенно проникало на наши территории, хотя это было не повсеместно. Можно вспомнить, что в IV веке был христианский епископ Ульфила, готский епископ, который присутствовал на соборах в Константинополе, который был таким незаурядным человеком. Так что в этом плане христианство существовало на территории, которая сейчас входит в пределы канонического ведения нашей церкви. Другое дело, что степень организации христианства была еще не самая высокая. То есть максимум, ну, может быть, была епархия там вот готская, была там, может быть, епархия в Крыму, но ясно, что поместной церкви не было. Поэтому в целом можно констатировать, что такая уже мощная, скажем так, христианская организация возникает значительно позже. Мы говорим о том, что было первое крещение Руси в 60-х годах еще 9-го столетия, то есть за 100 лет даже более до крещения князя Владимира. И при Аскольде и Дире этот процесс уже набирал обороты, но из-за того, что Олег убил этих князей, все это несколько приостановилось. Затем Ольга, княгиня равноапостольная, сделала большой вклад в христианизацию Руси. Но так, чтобы это стало именно государственной религией на территории всей страны, ясно, что это заслуга князя Владимира.
IX век вообще стал для Руси знаменательным благодаря деятельности святых Кирилла и Мефодия. Расскажите о том, какое влияние было вообще деятельности этих двух святых братьев.
В наше время иногда появляются попытки преуменьшить их роль, когда говорят о том, что был перевод Священного Писания на славянский язык и до Кирилла и Мефодия, когда они прибыли в Херсонес, они там нашли Евангелие, написано русскими буквами. Об этом есть указание в летописи. Но, тем не менее, ясно, что вклад их огромен. Он позволил легко принять христианство многим славянским народам, не только Руси. Из-за того, что они осуществили этот подвиг перевода не только Библии, но и многих богослужебных книг на славянский язык, они сразу создали предпосылки, чтобы люди понимали значение не только священных текстов, но и богослужения, которое совершается в храме. А это само по себе является очень мощным миссионерским ходом. Одно дело, когда люди приходят, видят, вроде бы красиво служат, но не понимают, о чем там говорят вообще, о чем поют. А другое дело,
когда эстетики долго не протянешь.
Ну да, вот в этом все дело. Поэтому я думаю, что Кирилл и Мефодий – это столпы вообще нашей духовности. Мы им очень многим обязаны. И влияние их наследия на Русь в основном шло, я бы сказал, даже больше через Болгарию, чем через Византию. Именно через южных славян мы получали многие памятники христианской письменности в их переводе.
Христианство – это культурообразующая религия. Расскажите, что именно принесло христианство на Русь?
Множество великих перемен произошло у нас в жизни, особенно в культуре.
Такая Руси. Перезагрузка культуры, да?
Безусловно. Вот если сейчас попытаться вспомнить, что мы имеем, какое культурное наследие от Древней Руси до христианского периода? Да фактически ничего. Ну, там какие-то археологические раскопки, понятно, а так, чтобы были какие-то значимые литературные памятники до христианского периода, да фактически их нету. Это говорит о том, что христианство сообщило какой-то мощный импульс творчеству народному. Появляется буквально какое-то вдохновение у наших писателей. Посмотрите, митрополит Иларион, слово о законе благодати. Да, Нестор Летописец, другие. То есть фактически появляются какие-то необыкновенные, очень замечательные памятники, в которых видно, что творческие силы народа, они были как бы оплодотворены, они были вдохновлены, они были освящены вот этим фактом крещения Руси. А до христианства все это как бы дремало в народной душе. Я даже думаю, тут еще один момент надо отметить. Христианство во многом послужило и объединению народа, потому что мы говорим «Киевская Русь», но ведь до князя Владимира, я уже не говорю про более ранее, там, время 9-й, там, 8-й век, вот эти племена славянские, поляне, древляне и прочее, ну, они довольно имели большие различия. Понятно, что все были славяне, но между ними существовал определенный антагонизм. Была какая-то племенная вражда, какие-то исторические обиды. Поэтому то, что Русь стала таким мощным, единым государством, это во многом тоже заслуга именно крещения. Я поэтому полагаю, что культура Руси, она получает вот такое мощное движение, такой рассвет в 11 столетии уже буквально, особенно при князе Ярославе Мудром, конечно. Вот именно благодаря тому, что крещение, оно сообщило огромную перспективу. Потому что, ну как ни говори, но представьте себе, вы получаете сразу в дополнение к крещению огромнейшее культурное наследие христианского мира. Ну, прежде всего, конечно, Византии, но не только Византии, и других народов тоже. Это все вам дается уже в готовом виде. Много уже было переведено на славянский язык, но что-то сразу переводили уже заново. Но, во всяком случае, религия пришла не просто с каким-то набором постулатов, как приходят некоторые сектанты, а это уже просто тысячелетнее наследие, это уже сложившаяся, мощнейшая культурная струя. Поэтому я думаю, что для Руси это было большой удачей, в конце концов, что мы оказались вовлечены вот в этот процесс культурного творчества именно в такую.
Просто Божья милость настоящая. Светские историки рисуют святого Владимира, ну, мягко сказать, черными красками. Так вот, вопрос, было ли его обращение искренним, и кто фальсифицирует факты, светские историки или церковные?
Правда является то, что до своего крещения он был весьма несимпатичной личностью. Действительно, были какие-то звероподобные в нем черты, и жестокость, и кровожадность, и похоть неумеренная. И были такие поступки, ну, как убийство родного брата Ярополка, например, убийство тех же самых христиан Федора и Иоанна, изнасилование, которое он совершал. То есть это все говорит о том, что в нем были страшные страсти, совершенно необузданные, ничем абсолютно не ограниченные. И все это вдруг резко исчезает после его крещения. Поэтому говорить о том, что это было неискренне, абсолютно беспочвенно. Ясно, что в нем произошла какая-то резкая перемена после принятия крещения. Другой вопрос, почему именно на него крещение повлияло так поразительно? Потому что, ну, мы в конце концов знаем, что многие люди принимают крещение в зрелом возрасте. И не с каждым из них, к сожалению, происходит такая поразительная перемена к лучшему. А в нем произошла. Историки указывают целый ряд возможных причин, влияний. Не исключено, что и муки совести у него имели место после убийства Ярополка. И личный пример христиан, их мужество, которое они проявили, Федор и Иоанн, когда отказались стать вот жертвой для языческих богов. И, кроме того, сам по себе Владимир, к как ни говори, но даже будучи язычником, он был мудрым человеком, он был очень разумен, у него было чутье государственного деятеля, и он ощутил, что вот эта вся языческая религия не может объединить народ, она не может сообщить тех идеалов, которые повлекут за собой народные силы. И вот, общаясь с широким кругом людей, в том числе и с иностранцами, которых было много в Киеве, он почувствовал, что христианство – это как раз то, что нужно. Я помню, как-то мы были на экскурсии в Киеве, и в историческом центре, когда посещали этот Владимиров город, Ольгин город, там вот эти вот небольшие кварталы, там, где были дворцы княжеские в древности. И нам рассказывал экскурсовод о том, что после убийства Федора и Иоанна был такой период в жизни князя Владимира, года полтора приблизительно, он просто заперся в своем дворце. Вот он к минимуму свел какие-то контакты с людьми, ну, какие-то решал, конечно, самые важные государственные вопросы, но вот ему нужно было время подумать, посидеть, осмыслить все, как-то разобраться в самом себе. И дальше, вот когда вот он все-таки пришел к какому-то знаменателю, он начинает уже ряд последовательных действий, направленных на то, чтобы самому принять крещение и привести к этой же вере весь свой народ.
Такое самоуглубление было, да?
Да.
Так выходит, светские историки просто говорят о его периоде до крещения, перенося это в период после крещения?
Ну, а после крещения что он сделал плохого?
Ничего.
Я тоже ничего не могу вспомнить, даже наоборот. Есть абсолютно достоверные факты, которые признаются и светскими историками, равно с церковными, о том, что князь Владимир после того, как вел христианство в Киеве, в ближайших вот этих вот областях, которые были, ну, наиболее подконтрольны ему, где он имел большее влияние, он хотел впервые, наверное, в истории мира, но Европа так точно, отменить смертную казнь. Настолько он проникся вот этим духом христианского милосердия, любви к ближнему, что он прямо заявил о своем желании, ну, оставить какую-то другую систему наказаний, но смертную казнь исключить именно из соображения, ну, а вдруг мы казним невиновного человека, как потом перед Богом отвечать. И он этого не сделал только потому, что христианские епископы его отговорили. Казалось бы, парадокс. Вот именно так и получилось, что они ему сказали: люди тебя не поймут, люди грубые, люди жестокие, они сейчас к этому не готовы. Ты отменишь смертную казнь, и увеличится число тяжких преступлений, которые пока сдерживаются именно страхом смерти. Есть такая категория людей, которые только вот смерти они боятся. А если там какое-то тюремное заключение или штрафы, это их особо не остановит. И вот только прислушавшись к гласу этих епископов, он решил этого не делать. Но то, что такое намерение у него было, это абсолютно точно.
Почему святой Владимир избрал греческий вариант, а не латинский христианство?
Это тоже любопытный такой вот вопрос, который имеет разные попытки ответа. Ясно, что латинские миссионеры на Руси были, и они приходили к князю Владимиру с предложениями, и до него они приходили к Ольге, к его бабушке, с предложениями насаждать христианство на Руси, но всякий раз что-то не получалось. Ну, я думаю, что тут надо комплекс причин рассматривать. Во-первых, византийское богослужение было более торжественным, более эстетически привлекательным. Не случайно ведь говорили послы князя Владимира, что когда были в храме Святой Софии в Константинополе, они не знали, где они были, на небе или на земле. То есть вот такое мощное воздействие богослужения греческого, такого не было на Латинском Западе. Вероятно, там все-таки было все немножко как-то поскромнее, как-то иначе. Во всяком случае, таких восторженных отзывов мы никогда не встречали. Второй момент. Говорят о том, что церковная дисциплина была иная на Западе в тот период, хотя Запад был еще формально православным, но отношение к посту, например, там было другое уже тогда. И послы говорили князю Владимиру, легаты Папы Римского, что у нас каждый постится по силе. Кто постится, кто не постится, все делают это во славу Божию. И князь Владимир сказал, что ни отцы нашего этого не принимали, ни мы этого не хотим принимать. Если пост, это должен быть пост для всех людей, для всего народа. Если трудиться ради Господа, так надо что-то реально делать, в чем-то себя понуждать. То есть он сам чувствовал, что нужно что-то делать, какой-то подвиг нести, а тут получается такое изначально теплохладное отношение. Ну и помимо того, я весьма серьезно воспринимаю версию о том, что политические расчеты тоже имели свою роль. Князь Владимир почувствовал, что если он примет христианство западного обряда, то римский папа обязательно постарается использовать его военные ресурсы в своих собственных интересах, потому что папа тогда был не только церковным, не только религиозным, но и светским государем и лидером. А с Грецией было в этом плане проще, с Византией. То есть там было понятно, есть государство, да, мощное, христианское, но во всяком случае тут уже можно было говорить о каких-то союзных отношениях.
Как святой Владимир обращал свой народ в христианство? Правда ли, что было много насилия?
Насилие было, но говорить много или мало можно только в сопоставлении с другими. Потому как это сказать, много это было или мало. Да, иногда имело место принуждение. Иногда имели место даже казни волхвов. Мы знаем, что святой благоверный князь Глеб, например, казнил волхва в Новгороде в свое время. Если имело место резкое противление...
Это политические были восстания, на самом деле.
Христианизация. Да, вот тут нужно разобраться в причинах. Мало кто сейчас об этом вспоминает, когда говорят, что вот крестили там этот путята огнем, одобрение мечом. Да, но с другой стороны, сопротивление христианской миссии на Руси, как правило, имело характер нерелигиозный. Сопротивлялись не христианству, а, во-первых, киевской власти. Считали, что Киев слишком уже распространяет далеко свое влияние. Сопротивлялись в том числе потому, что им было жалко вот этих вот идолов, к которым они привыкли уже, которые стали там десятки лет. Вот многие киевляне плакали, когда Перун поплыл по Днепру. То есть им было жалко, потому что их отцы там уже ходили к этому Перуну. Это была часть уже народной традиции, какой-то там, не знаю, культурный артефакт. Поэтому вот это было дело привычки, это было дело исторической инерции. Людям тяжело бывает с чем-то расстаться, даже если они понимают, что то, что приходит новое, оно лучше. Поэтому в данном случае социальные, политические мотивации, они имели первенствующее значение. Против христианства самого по себе, в принципе, никто ничего не имел. И даже волхвы, которые вот они выступали там, ну, они, собственно говоря, так понимаю, больше были опечалены тем, что они лично теряют свое влияние на людей и, соответственно, те доходы, которые раньше имели из-за того, что на их место приходят христианские епископы и священники.
Была ли катехизация новокрещенных?
Катехизация имела место, но в ограниченном масштабе, безусловно. Надо это признать. И это признают историки, как церковные, так и светские, о том, что на первых порах Русь принимала христианство в основном в городской части населения. Вот крупные города, Киев, Чернигов, там, Полоцк, ясно, что там легче было насадить христианство, там как-то люди были более организованы, но и кругозор был у них более широкий, потому что они общались больше с иностранцами, понимали преимущество христианской веры. А вот поселам, по хуторам, ясно, что было намного тяжелее. Соответственно, катехизация, пояснение истин веры, она могла осуществляться в более-менее значимых культурных центрах. Мы знаем, что уже Владимир начал учить боярских детей, даже буквально чуть ли не насильно забирать их в школы. Ярослав Мудрый продолжил эту практику. Просвещение насаждалось. И вот я заметил такую особенность. Чем более высокому слою населения принадлежали люди, принимавшие христианство на Руси, при Владимире, при Ярославле, тем лучше они понимали христианскую веру. Чем ниже это был слой населения, чем, скажем, там какие-то крестьяне, вот, тем больше там оставалось разного рода суеверий, каких-то языческих реликтов сознания. И это было даже не только в ту эпоху, это сохранялось потом еще многие столетия.
Доказательством искренности обращения самого князя и вообще народа в целом стала семья святого князя Владимира, потому что в его семье трое святых. Расскажите о первых святых на Руси.
Да, мы видим, что Владимир, как только он принял христианство, тем более, когда вот он взял себе в жены греческую царевну Анну, всех остальных своих жен и наложниц он распустил. Он отпустил их на все четыре стороны. В этом плане у него осталась только вот эта его супруга. Но и вместе с тем, конечно, дети от разных жен, они были на его попечении. Борис, Глеб и Ярослав, вот это его святые сыновья, которые вошли в историю, особенно Борис и Глеб вообще, как первые святые страстотерпцы на Руси. То есть до них, фактически мы можем только говорить о Федоре и Иоанне, варягах, которые пострадали. А так, они вот именно такие первые святые русской церкви. Ярослав, понятно, что был их братом, но он был причислен к лику святых относительно недавно. Поэтому здесь как бы есть некоторое отличие. Безусловно, мы можем судить о том, насколько глубоко принял сам князь Владимир христианство, насколько для него это было важно, по его непосредственным плодам. Если дети его стали святыми людьми и заслуженно стали таковыми, они проявили различные ярко выраженные христианские добродетели, незлобие, доверие к промыслу Божию, желание просвещать народ, как и князь Ярослав. Это говорит о том, что Господь благословил князя Владимира, в том числе и благочадием. Хотя, с другой стороны, видно, языческая часть его природы, она тоже не осталась без последствий. Святополк окаянный, который убил как раз вот своих братьев, это, наверное, тоже было как какое-то возмездие князю Владимиру за те грехи молодости. Потому что мы не раз видим в истории, что если человек искренне кается, то Господь ему сразу прощает грехи. Но, тем не менее, вот нужно претерпеть какую-то скорбь, бывает, для того, чтобы полностью очистились те согрешения, которые имели место в прошлом.
После крещения Русь обновилась до такой степени, что засияла святостью почти сразу. Особенно это видно на примере Киево-Печерской лавры. Какова роль в крещении Руси в распространении христианства сыграла святая лавра?
Лавры, конечно, она стала не сразу. Это было на протяжении нескольких столетий Киево-Печерский монастырь. А до того, как это стал монастырь, это просто были пещеры на берегу Днепра, в этих холмах, где поселился Антоний и затем Феодосий. Ясно, что огромное было значение именно у этого монастыря на протяжении многих веков, начиная уже с XI века. Мы видим, что в этот монастырь приходили подвязаться люди самой разной социальной значимости. Были совершенно простые, а были такие, как князь Никола Святоша, например. Это говорит о том, что монашество привлекало к себе многих людей, и в свою очередь, оказавшись в монастыре, они старались просвещать других. И монастыри в целом, и этот монастырь, Киево-Печерский в частности, они были главными центрами переписки книг, через которые и приходит народ просвещения. Поэтому вот эти вот монастыри, Михайловский, Златоверхий, Киево-Печерский, Выдубецкий затем, они были средоточиями культурного наследия, переписки новых литературных памятников. Поэтому
миссионерский центр.
Это были значимые миссионерские центры.
Какие мы видим изменения в повседневной жизни рядового человека на Руси, ну, скажем, в городе Киеве, под влиянием христианства?
Нравы в целом смягчились, потому что то, что творилось у язычников на Руси до принятия христианства, это были совершенно дикие обычаи. Умыкание невест, например, или кровная месть, непонятно там до какого колена. Это были очень жестокие, дикие, непонятные нравы. После принятия христианства, пусть не сразу и не везде, но постепенно все это начало вытесняться из народной жизни. Ну и кроме того, заповедь Христа о любви к ближнему, она все-таки действовала на людей. Почему вообще христианство было принято сравнительно легко на Руси? Это потому, что вот в целом наш менталитет так устроен был с древности. Если князь и бояре приняли эту веру, значит, она правильная. Значит, нужно на них равняться. Не только в самом этом факте принятия, но и в жизни по этой вере. Поэтому это была как цепная реакция.
Как церковь, в свою очередь, влияла на государство?
Влияние церкви тоже было очень позитивным. Начать нужно с того, что епископы мирили князей между собой. А это было очень важно, потому что тогда была такая удельная система управления, и каждый имел какие-то свои амбиции, притязания, и они не совпадали с амбициями другого, и это зачастую выливалось в кровавые конфликты. Поэтому, в конце концов, это вообще привело к тому, что появилась монголо-татарская ига на Руси. Но до того, хотя бы в какой-то степени, по крайней мере, вот в XI веке, удавалось эти конфликты гасить. И прежде всего, благодаря усилиям христианских проповедников, епископов, авторитетных монахов, пресвитеров, которые понимали, что пролитие христианской крови в любом случае является грехом.
Какие наставления древнерусских мудрецов вам приходят на память?
Нестора летописца, конечно, многие цитаты приходят на память. «Дружи, люби, чтение», например, и другие его, «Откуда есть пошла русская земля». Вот эти все афоризмы известны нам с детства. Но и вместе с тем можно вспомнить завещание князя Ярослава Мудрого, когда он пишет о том, что если брат поднимает обиду, вражду на своего брата, то ты помоги обижаемому, того, которого обижают. Вот это настолько
потрясающая вещь.
Да, от князя, от великого князя слышать вот такое как бы простое, но при этом настолько искреннее такое пожелание своему родному сыну. То есть помогай тем, кого обижают. Что это очень трогательно звучит.
Как в целом можно оценить коротко значение крещения Руси?
Это было чрезвычайно важное событие для истории всего народа, всей страны. Ясно, что рано или поздно это должно было произойти. Это была тенденция, тренд, можно сказать, той эпохи. Вокруг все соседние страны принимали там, плюс-минус 100 лет крещения и христианства. Да, во многих народах это происходило тяжелее, чем на Руси. Больше проливалось крови. Там в Скандинавии, например, можно вспомнить, как это все происходило. В Швеции, в Норвегии, в Дании. У нас это произошло более мягко. Ну и то, что Русь приняла крещение, тем самым она вошла в семью христианских народов Европы. Она стала равночестной другим народам, и мы видим, что уже вот буквально второе христианское поколение на Руси, оно было уже настолько востребовано в Европе, что из детей князя Ярослава Мудрого, и сыновья его, и дочери, они практически все породнились с королевскими дворами Европы. Это говорит о том, что Русь присоединилась вот к этой общности христианских народов, в результате чего она обогатила себя культурно, усилила себя политически, дипломатически. Ну и в целом мы не оказались где-то на обочине истории, а мы вошли в самую сердцевину истории, и в каком-то смысле, как об этом говорят некоторые философы истории, вот это крещение Руси буквально незадолго до отпадения папского Рима, оно было своего рода компенсацией для Вселенской Церкви вот этого трагического события отпадения латинян от полноты православия.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, важную историческую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.